темой моей сессии сегодня «Семья и церковь. Конфликт приоритетов». Это одна из тем, которая чаще всего поднимается на любых семинарах или конференциях, когда речь идет о служителях и речь идет об их семьях. Чаще всего нам трудно распределить внимание, нам трудно распределить наше время. Чаще всего посвящение церкви неизбежно вступает в конфликт с посвящением семье. И очень часто мы наблюдаем проблемы, которые возникают в семьях служителей. И одна из причин этих проблем как раз и заключается в неумении, в неспособности правильно распределить приоритеты, правильно увидеть точку, куда нужно вложиться. Об этом говорили многие люди, об этом написано в книгах, практически любую книгу по пасторскому служению откройте, и вы увидите там главу или хотя бы какие-то ссылки на важный вопрос относительно того, как сопоставить многочисленные ответственности, обязанности, которые есть у пасторов, у служителей, и внимание к своей собственной семье. Более того, если мы посмотрим в историю служения, если мы посмотрим на историю церкви, мы сможем обнаружить много разных примеров. Если вы когда-либо читали книгу «25 удивительных браков», то вы, наверное, отмечали, что в истории церкви, в истории многих служителей далеко не все было гладко, далеко не все было радужно с точки зрения того, как им удавалось сопоставить свою ответственность в церкви, особенно когда это были выдающиеся люди, которые полностью были поглощены церковью, служением. И, конечно же, эти вопросы исторически интересно наблюдать, интересно смотреть за их решениями, которые реально имели место, к которым прибегали люди. Или сказать, что прибегали, это, наверное, не совсем точно. Вот они так получались, вот так складывалось. Историческая ситуация и конкретно ситуация в жизни этих людей. Как я уже сказал, я сегодня буду фокусироваться на послании к Ефесянам, 5 глава с 22 по 32 стихи. Мы сегодня посмотрим на этот текст, на, наверное, самый подробный, самый глубокий текст, который объясняет взаимоотношения мужей и жен, отношения в семье и отношения это рассмотрено в контексте немножко более широком, их отношения с Богом, их отношения к Евангелию и их отношения к церкви. Прежде всего, исследуя этот текст, я прихожу к одному очень серьезному и радикальному выводу. Я думаю, что когда мы говорим о конфликте приоритетов между семьей и церковью, мы имеем дело с сложной дихотомией. Мы имеем дело с чем-то, что искусственно противопоставляется. Если мы внимательно исследуем Священное Писание, то в Писании мы никогда, ни в какой ситуации не увидим, когда семья противопоставляется церкви или церковь противопоставляется семье. Слова Иисуса Христа, когда Он говорит о том, что человек, если не возненавидит отца и мать, жену и детей, он не может следовать за ним. Эти слова относятся к другой совершенно категории. Они говорят о людях, которые, обращаясь ко Христу, которые, воспринимая Христа, они должны воспринять Его прежде всего. Они должны воспринять Его самым единственным Господом, единственным Владыкой, которому они должны подчинить свою жизнь. И в том контексте, в еврейском контексте, иногда это буквально означало отказаться от своих родных и близких, или точнее, родные и близкие отказывались от людей, которые следовали за Иисусом Христом. Но если мы подробно посмотрим на описание семьи, описание церкви в Новом Завете, мы увидим, что эти две темы, они очень тесно переплетаются друг с другом. В частности, вот в этом месте, когда мы читаем с 22 стиха по 32 пятую главу послания к Ефесянам, мы видим здесь 6 раз упоминается церковь. Церковь – это не какое-то отдельное явление, которое существует где-то. Вот именно в контексте, когда апостол учит, какой должна быть семья, именно в контексте того, как должна вести себя жена, как должен поступать муж, какое отношение они должны иметь, каким образом все это должно соединяться воедино. Именно в этом контексте Церковь Иисуса Христа, Церковь, которой мы являемся частью, Церковь, которой мы служим, упоминается, как я уже сказал, 6 раз. Когда мы исследуем этот текст, я хотел бы отметить в нем 2 главных грани. Первую грань мы рассмотрим вначале или коснемся, мы начнем с самого конца этого текста и посмотрим на Божию связь семьи и церкви. То есть Бог в своем глобальном стратегическом плане, Он предусмотрел определенную органичную, гармоничную связь, взаимоотношения между церковью и семьей. Как я уже сказал, это не 2 отдельных независимых постулата. Это не просто 2 явления, которые существуют сами по себе в параллельных мирах. Это нечто, что в Божьем дизайне, в Божьем проекте, оно было единым целым. Это очень ясно видно здесь, когда мы говорим о этой Божьей связи семьи и церкви, то, наверное, самое глубокое объяснение этого факта мы находим в 32 стихе, где говорится о соединении 2 в 1. Посмотрите, пожалуйста, вместе со мной 31 и 32 стихи. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут 2 одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Обратите внимание, апостол Павел цитирует здесь книгу «Бытие». Он цитирует первые слова, которые были произнесены в момент, когда семья только что была сотворена. Эти слова, они являются Божьим принципом, который характеризует или дает установление относительно того, какой должна быть семья или что она из себя представляет. Он говорит: «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут 2 одна плоть». И дальше сразу же подчеркивает: «Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». То есть, когда мы имеем дело с самим дизайном семьи, дизайн семьи напрямую имеет связь, он имеет прямое отношение к церкви Иисуса Христа, и точнее, к взаимосвязи церкви и Сына Божьего Христа, который пришел на землю для того, чтобы стать нашим Спасителем. Это явление очень уникальное. Уникальное прежде всего с тем, что оно говорит о том, что 2 могут стать одним. Сама по себе идея соединения 2 воедино в нашем мире после грехопадения очень странная. Очень странная по причине того, что каждый человек, каждый индивидуум, каждая личность движима своими собственными интересами. И нам очень трудно представить, очень трудно понять, как же это может получиться, что 2 человека становятся единым целым. Когда мы говорим сегодня о браке, о романтике, о любви, люди много мечтают об этом, много пишут, они много очень ярких произведений художественных производят, или они генерируют что-то прекрасное для того, чтобы как-то отразить вот это единение 2 в 1. Но в действительности в мире, который поражен грехом, полного единения 2 в 1 невозможно. Невозможно по той причине, что у каждого есть свои собственные интересы, и каждый на каком-то уровне дает знать, или эти интересы дают знать о себе, и поэтому возникает напряжение, поэтому возникает противостояние, возникает конфликт, возникает настороженность, возникает страх, возникает скрытность. Возникает ситуация, в которых люди находятся близко друг к другу, но они одиноки, они не имеют общности, они не имеют вот того тесного, глубокого контакта, который охарактеризован вот здесь, в этом месте, прилепится к жене своей, будут 2 одной плотью. Причина этого, как я уже сказал, грехопадение. Грехопадение, которое сделало каждого из нас носителем самости, и мы не хотим отказаться от своего «я». Нам трудно, нам чрезвычайно трудно это сделать. Мы беззащитны тогда, когда мы теряем свое собственное «я». Но здесь апостол говорит, тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Дело в том, что когда мы видим Иисуса Христа, спустившегося на землю, в Иисусе Христе произошло чрезвычайно важное действие, которое необходимо каждому человеку для того, чтобы каждый человек мог иметь жизнь настоящую Божию и для того, чтобы человек мог по-настоящему пережить вот тот дизайн или благословение того, для чего он был создан. Иисус приходит на землю, и самое первое, что он делает, он отказывается от себя. Вы помните, Филиппийцам 2 глава написано «смирил себя», он уничижил себя самого. Слово «уничижил» говорит об отказе. Он отказывается от того, чтобы пользоваться своими собственными правами, он отказывается от своих претензий, он отказывается от того, что ему по праву принадлежало. И он это делает прежде всего для того, чтобы показать нам, людям, каким образом мы, люди, можем прожить настоящую жизнь, каким образом Бог создал нас для того, чтобы наполнить нас своей благодатью и наполнить своими благословениями. И вот Иисус Христос сходит на землю, отказывается от себя, воспринимает волю Божию для себя самым главным делом жизни, самой главной мотивацией. Он движим тем, чтобы не себя проповедовать, не себя утверждать, не свои интересы искать. Он подчеркивает то, что он творит волю Отца. И в результате этого Иисус совершает искупление. Иисус берет на себя наши грехи, он унижен до самого-самого, до самой глубины, до самой низкой точки. Он поруган, он осмеян, он несет на себе позор и поругание. Этот позор, реальный позор, это реальное поругание, это поругание за грех. Не за его, правда, грех, за наши грехи. То есть он проходит на самую глубокую точку унижения. Он в своем отказе от себя сделал абсолютно все. И это делает возможным великое чудо. Это делает возможным рождение церкви. Церковь появляется в результате того, что цена уплачена, в результате того, что люди искуплены, в результате того, что Дух Святой, посланный на землю, Он касается сердец, возрождает их, и эти люди теперь становятся неразрывной частью, связанной с Иисусом Христом. В Писании мы множество раз читаем высказывание, выражение «в Нем и вы», в Иисусе Христе. Мы спасены в Нем, мы рождены свыше благодаря Ему, мы находимся на небесах сегодня в Нем наша сила, в Нем наша надежда, в Нем наша жизнь». То есть, когда мы говорим о спасении человеческой души, спасение души возможно только в Нем. И когда мы говорим о том, что в Нем, для того, чтобы вот это в Нем стало возможно, для этого нужна вера. Писание говорит о том, что вера – единственный инструмент, который соединяет нас со Христом и который делает возможным спасение. Но вера сама по себе предполагает отречение от себя, отказ от себя. Вот почему Иисус в 16 главе Евангелия от Матфея говорил, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Иисус говорил это не для того, чтобы просто сделать особо таких пламенных христиан, особо каких-то посвященных героев. Иисус говорил об этом по причине того, что это крайняя необходимость. Иисус восстанавливает то, что было потеряно. И когда во время грехопадения человек потерял отношение с Богом благодаря своему собственному эгоизму, вот этой самости, которая возникла в людях, то теперь мы имеем дело с восстановлением этого. Иисус приходит на землю, Он спускается к нам, Он отказывается от себя для того, чтобы соединиться с нами. Но для этого мы должны отказаться от себя. Вот почему настоящее христианство, настоящее спасение всегда неразрывно связано с признанием господства Иисуса Христа. Вот почему без того, чтобы признать Бога своим владыкой, абсолютным господином жизни, спасение невозможно. Итак, мы видим здесь эту тайну. 32 стих, он говорит, «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». То есть Христос и Церковь представляют собой соединение двоих в одно, двоих личностей. Мы видим, как Иисус – Сын Божий, великий Божий Сын. Он отказывается от своего трона, отказывается от славы для того, чтобы сойти к нам на землю, для того, чтобы соединиться с нами навсегда. Кстати, в Евангелии Иоанна есть очень интересный текст в 17 главе. Это первосвященническая молитва Иисуса Христа. Иисус Христос молится Отцу, и Он в конце своей молитвы произносит очень важные слова. У меня нет их здесь на экране. Откройте это, пожалуйста, в ваших Библиях. Он говорит, 17 глава, в 20 и 21 стихи, он говорит так: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Эти слова чаще всего применяет к тому, чтобы объяснить необходимость единства верующих вот здесь. Но они говорят намного о более глубоких вещах. Они говорят об онтологическом единстве, то есть они говорят о единстве души человеческой с Иисусом Христом, который стал ее спасителем, о единстве с телом Иисуса Христа. Это единство, это мистическое единство, то есть то, которое мы не видим, это единство, которое осуществляется Святым Духом. И Бог ответил на эту молитву Иисуса Христа, ответил после Голгофы, после слова «совершилось», после воскресения Иисуса Христа, после того, как Дух Святой не зашел на землю. То есть, когда мы говорим о том, чтобы понять взаимосвязь мужа и жены в семье, эта взаимосвязь неразрывно связана, она неотрывна от понимания взаимоотношений Иисуса Христа и Церкви. И даже больше того, не только от понимания, а от принадлежности, от причастности к Церкви Иисуса Христа и к этим взаимоотношениям. Итак, Божья связь семьи и Церкви, прежде всего, мы видим ее выражающуюся в соединении двоих в одно. Есть второй элемент, который говорит здесь об этой связи. Этот второй элемент мы видим в любящем лидерстве. Посмотрите, здесь же немножечко дальше, в этой главе, вернее, мы движемся с конца, мы начали с 32 стиха, но если мы поднимемся немножко выше, 25 стих, где мы видим подробное описание позиции мужа или отношения мужа к жене, но посмотрите, как это отношение связано с церковью. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к плоти своей, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Заметьте, когда апостол пишет, обращается к мужьям, он говорит им прежде всего о том, что происходит между Христом и церковью. То есть муж, для того, чтобы он мог правильно исполнить свою обязанность, чтобы он мог поставить себя в правильное отношение по отношению к жене, он должен очень хорошо, очень глубоко знать отношение Иисуса Христа к церкви. Он должен ясно понять несколько граней. Посмотрите, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Посмотрите, как высоко поднята церковь здесь в системе ценностей. То есть, если муж, который искренне хочет исполнить волю Божию по отношению к самому себе, к своей семье, к своей жизни, к своим обязанностям, которые у него есть. Если муж всерьез обращается к Богу, чтобы найти это основание для жизни, он обязательно заметит это, он обязательно соприкоснется с тем, что для Иисуса Христа церковь – это наивысшая ценность. И заметьте, здесь не противопоставляется одно другому, а здесь соединяется одно с другим. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». То есть, смотрите, учитесь у Иисуса Христа. Пусть вашим направлением, пусть вашим стандартом, пусть системой, которой вы движетесь, или которая является основанием для вашего развития, станет пример – станет образец, станет суть взаимоотношений, которая складывается между Иисусом Христом и Церковью. Вы знаете, друзья дорогие, муж, никакой муж не сможет эффективно развивать свое лидерство в семье, если он не будет понимать взаимоотношения Иисуса Христа и Церкви. Более того, для того, чтобы возрастать в своем правильном отношении к своей жене, в правильном отношении к созиданию семьи, есть только один путь. Невозможно избежать этого пути, этой точки. Вы будете возрастать по мере того, как вы будете понимать, что же это значит, любовь Иисуса Христа к своей собственной церкви. А для этого, конечно же, нужно любить Иисуса Христа и любить Его церковь. Для этого нужно погружаться в общение с Иисусом Христом. Для этого нужно погружаться в общение с Его церковью. Но об этом чуть-чуть позже. Я немножечко позже отмечу. Заметьте, что говорит здесь апостол. Он говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен». Обратите внимание, у мужа та же самая цель и та же самая задача, которая у Иисуса Христа. Цель Иисуса Христа заключается в том, чтобы осветить церковь. Цель Иисуса Христа заключается в том, чтобы представить ее славной. Цель Иисуса Христа в том, чтобы она была свята, чтобы она была непорочна. И вот именно эту цель он достигает с любовью, и эта любовь выражается в отказе от самого себя и предал себя за нее. Иисус отказался от себя, отказался от своих благ, отказался от своей славы, отказался от своих привилегий, и он погрузил себя в эту рутину, в эту пучину земных трудностей, для того, чтобы достать эту жемчужину, для того, чтобы вложить себя и свою жизнь в очень конкретное, в достижение очень конкретной цели. То есть это не просто так, он не просто посвящает себе, но у него конкретная цель. Это цель освящения. Это цель преображения в образ Иисуса Христа. То есть заметьте, мужья едины со Христом в своей цели. И Иисус достигает этой цели в церкви. Муж достигает этой же самой цели. И я скажу больше, он достигает ее вместе со Христом. Потому что ваша жена является частью церкви, как и вы. И Бог через Иисуса Христа и через вас достигает этой цели. То есть Божья связь семьи и церкви, мы видим, как она выражается в соединении, в идее соединении двоих в одно. Второе, в любящем лидерстве, лидерство, которое построено на отказе от самого себя. И третье, в радостном повиновении. Начало этого отрывка с 22 стиха звучит следующим образом. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. Он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены мужьям своим во всем». Как мы только что говорили, мужья никогда не смогут правильно строить взаимоотношения с женами, если они не понимают, не углубляются в понимании взаимоотношений Христа и Церкви. Это же касается и жен. Заметьте, это невозможно оторвать, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и он же спаситель тела, но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Заметьте, Церковь и жена – это не две каких-то разных, не два разных мира, не две разные истории. Это то, что соединено воедино. Если жена хочет по-настоящему строить свою семью, если она хочет созидать дом, а не разрушать его, путь к созиданию через более углубленное понимание, что же такое церковь, а как же церковь имеет отношение со Христом, а каким образом она была искуплена, какие ее цели, а что Христос делает церковью, и каким образом я могу следовать тому же самому пути, тому же самому примеру, который мы видим в примере взаимоотношений Иисуса Христа и церкви. Итак, когда мы говорим о семье и церкви, когда мы говорим о конфликте приоритетов, который часто наблюдается у многих людей, мы прежде всего отмечаем, что этот конфликт, он построен на ложной дихотомии. В действительности, в Божьем дизайне мы видим очень крепкую, очень глубокую связь, взаимосвязь семьи и церкви. Но этот текст представляет нам еще и другую возможность. Он представляет нам возможность посмотреть на Божию гармонию семьи и церкви. Связь-то связью, понятно, нам всем понятно, как должно быть. А вот на практике часто это совсем по-другому. Чаще всего на практике то, что должно, остается где-то в уме или, может быть, даже уже и из ума вылетело, уже забыли о том, что должно. И вроде бы, мужья, любите своих жен, как Христос церкви, церковь, а вот приходишь домой и соприкасаешься с реальными какими-то проблемами, и там забываешь и за Христа, и за церковь, и вспоминаешь только о том, что вот есть перед тобой, что тебе нужно делать сегодня. Так вот, каким образом мы можем достичь, или каким образом, так скажем, мы можем достигать, возрастать в этом? Мы не можем достичь совершенства, это точно здесь, но мы можем достигать этого. Мы можем иметь, мы можем переживать гармонию намного в большем, намного в большей степени, на большем уровне, чем мы это переживаем сегодня. Это абсолютно точно. Вот вы сегодня, находясь в вашей точке, в вашем браке, в вашей точке истории, в вашей точке развития, вы сегодня можете переживать намного большую гармонию. Гармонию в вашей семье и гармонию между вашей семьей и церковью, между вашей ответственностью перед семьей и вашей ответственностью перед церковью. Несколько элементов мы видим. И для того, чтобы нам понять их, я хотел бы начать посмотреть на все послание, вернуться к нескольким текстам, которые, из которых вытекает пятая глава. Пятая глава послания к Ефесянам, она неспроста поставлена в конец, неспроста она находится после более подробного объяснения Евангелия и сути того, что Бог делает, и каким образом это практически влияет на нашу жизнь. То есть, когда мы говорим о Божьей гармонии семьи и церкви, мы должны начать с того факта, что каждый христианин, каждая христианка прежде всего характеризуется принадлежностью Богу. Это самый первый факт, который всем нам нужно усвоить. То есть, если мы хотим иметь не просто гармоничную семью, а если мы хотим иметь гармоничную семью, и чтобы она была в гармонии с церковью, с нашим служением, этого невозможно достичь без первого шага, без того, чтобы понять, что мы не принадлежим себе. Наша жизнь не в наших руках. Наша судьба, наше будущее, наши мечты – все это находится в руках Божьих. Мы читаем об этом с самого начала. Если вы серьезно воспринимаете то, что говорит Бог здесь в этих текстах, посмотрите, в самом начале, 1 глава, 4 стих, мы читаем, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Во 2 главе мы читаем с 1 стиха подобно, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Друзья мои, многие люди спорят о разных доктринах, многие люди акцентируют разные вещи и пытаются как-то примирить божественный суверенитет, человеческую ответственность. Но есть несколько суперважных вещей, которые при любом, извиняюсь, которые при любом раскладе, как бы то ни было, спасибо большое, которые играют ключевую роль в основании христианской жизни, в основании вашей жизни. Это ключевая роль понимания того, что мы спасены только по одной единственной причине. Мы были мертвы в наших грехах. Мы не имели права ни на что. Все, что мы генерировали как люди, было противлением Богу, посмотрите здесь, между которыми и мы все жили по нашим плотским похотям – исполняя желания плоти, помыслов, и были по природе чадами гнева. Но если мы переключим на стих, который мы до того прочитали, в 1 главе, 4 и 5 стихи, мы увидим здесь очень интересный расклад с этим связан, так как Он избрал нас в нем прежде создания мира. То есть, если вы спасенный человек, то это спасение произошло по одной единственной причине. Не потому, что вы каким-то образом его заслужили. Это спасение произошло потому, что Бог в своей огромной милости, в своей огромной непостижимой любви поднял вас из мертвых. Почему это важно? Это важно по одной простой причине. Потому что все конфликты, конфликты в семье и конфликты между семьей и церковью, все конфликты, они исходят из наших претензий на то, что мы хотим что-то, чтобы было по-нашему. Вот почему чрезвычайно важно понимать доктрину Божьего владычества. Вот почему чрезвычайно важно переживать это снова и снова, что я без Бога был бы абсолютно никем. Мы, конечно, быстро привыкаем к хорошему. К хорошему быстро привыкаем. Я это вижу по себе, я это вижу по многим людям, я это вижу по людям, которые терпели какие-то бедствия, они были больны серьезно какой-то болезнью, и потом вдруг вот Бог дает исцеление через какие-то средства, человек исцеляется, он начинает жить, и он видит, что уже совершенно другие вопросы его волнуют, то, что его совершенно не волновало 3 месяца назад, когда он лежал прикованный к постели. Это наша жизнь, это то, чем мы движем, и мы движем своими собственными амбициями. И именно амбиции, именно наши претензии, именно наше представление на то, как должно быть, и приводят к конфликту. Как я уже сказал, конфликты в семьях, и потом конфликты на более широком уровне, конфликты семьи и церкви. То есть первое, что необходимо понимать глубоко и культивировать, это нашу полную принадлежность Богу. Чем больше вы будете осознавать, что вы себе не принадлежите, тем легче вам будет решать вот этот видимый конфликт, или тем легче вам будет достигать гармонии между вашей семьей и между вашей церковью. Второе, что мы видим здесь же, в первой главе, во второй главах, мы видим второй шаг вот этой гармонии, второй элемент гармонии – это возрождение от Бога. Почему это важно? Посмотрите, здесь в 1 главе 13 стихе сказано: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть, когда мы говорим о верующих людях, верующие люди, два человека, муж и жена, это два человека, которые имеют в себе Святой Дух. Это два человека, которые реально... Они были искуплены Христом, реально запечатлены Святым Духом, реально имеют доступ к Божьему Духу. И даже более того, эти два человека реально объединены друг с другом, и не только друг с другом. Они объединены со всем телом, и они объединены с главою Христом. И вот это соединение происходит в результате Святого Духа. Когда мы говорим о конфликтах, о противопоставлении или мужа жены друг другу, или мужа и жены церкви, мы забываем об этой связи. Мы забываем об этом единении, которое является основой нашего спасения. Спасение без этого невозможно. Во второй главе мы читаем, посмотрите, «Бог богатый милостью», это 4 стих, «по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть, когда люди говорят о противопоставлении семьи и церкви, люди забывают один очень важный фактор. Он заключается в том, что если вы спасены, вы в церкви и вы во Христе. Невозможно быть спасенным где-то в стороне. Невозможно быть спасенным и быть чуждым целям Иисуса Христа. И быть чуждым движению Его души, движению Его мысли, Его устремлением, которыми Он был движим и которым Он продолжает движим. Он движим этим желанием спасти искупленных. Он движим этой целью – созидать церковь. 10 стих здесь же, в этой главе, говорит, «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Обратите внимание, вначале мы говорили о том, что принадлежность Богу играет ключевую роль. Ключевую роль основания в том, чтобы достигать этой гармонии. И когда мы понимаем, что мы принадлежим Богу, то есть мы были мертвы, и Бог нас поднял, Он вывел нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего. И теперь, когда Он делает это не просто так, чтобы предоставить нас своим собственным мечтам. Он это делает не для того, чтобы мы сидели и думали, вот какая у меня мечта и что я могу достичь. У Него есть план для нас. Когда Он нас спас уже для определенного плана, для определенного действия. Посмотрите, мы созданы во Христе Иисусе. Созданы во Христе Иисусе – это значит спасены, созданы заново. Мы были созданы когда-то, однажды, но грехопадение привело нас к смерти. И вот Иисус Христос воссоздает нас. То есть в Иисусе Христе мы созданы, и мы созданы на добрые дела. Мы созданы для специального дела. Каждый человек – муж, жена, дети, семья – каждый человек в церкви, каждый спасенный человек, он создан для определенного дела. Здесь нужно отметить одну вещь, что если человек не понимает этого, если человек не занят этим, если человек не будет сердцем своим жить этой целью, его христианство обязательно будет терпеть урон. С ним будет происходить то, что апостол Павел сравнивал со строительством, помните, из сена, дерева, сена, соломы. Будет происходить то, о чем сказано, что день покажет, и у кого дело сгорит. Есть много таких людей, которые пришли к Богу, но они продолжают строить на своих собственных каких-то из своих собственных материалов. Итак, первое, что мы видим, о чем говорит здесь апостол до пятой главы, он говорит о принадлежности к Богу. Пятую главу невозможно понять без этого. Правильно невозможно понять. Дальше он говорит о возрождении от Бога. То есть мы избраны Богом для спасения, мы возрождены, а значит, мы наполнены, мы соединены Божьим Духом, и мы поставлены в Его цель, мы поставлены в Его план. У Него есть план, мы спасены, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Третий элемент, который мы видим здесь до того, как читаем пятую главу, это возрастание в Боге. Это настолько важный элемент, что апостол говорит об этом два раза. В начале, в самом начале этого послания, и потом говорит в середине послания, перед тем, как он объясняет практически, как это возрастание происходит. Посмотрите, апостол обращается к этой теме в очень интересной форме. Он обращается к этой теме в молитве. Первая глава мы читаем с 15 стиха. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих». То есть, заметьте, перед тем, как начать объяснять процесс спасения во второй главе, апостол молится. Он молится об этих людях, которые пришли к Богу. Он услышал об их вере. Он знает, что эта вера имеет плод. У них есть любовь, которая становится результатом этой веры. И тем не менее, он понимает, что им крайне необходимо углубляться в познании Господа. Он говорит, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И конкретно говорит о нескольких элементах, которые очень важно нам познавать. «Просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». То есть, когда Он призывает нас, к чему Он призывает? Чем мы движимы? Какие цели у нас? Я помню, еще в Советском Союзе мы жили, и люди говорили, приди к баптистам, семья хорошая будет. Приди к баптистам, от пьянства избавишься. Да, это в действительности так. Если человек приходит к Иисусу Христу, он может избавиться от многих и многих проблем, и он может обрести многие и многие благословения. Но надежда наша, цель, к которой мы движемся, совершенно иная. Надежда наша – это то, что Бог поставил перед нами. Бог поставил эту цель. В послании к евреям мы читаем о Христе, как о якоре надежды. Иисус, который является нашей целью, Иисус, который является устремлением нашей души, Он является нашей надеждой. И здесь апостол молится, он понимает, что здесь будет конфликт. Он понимает, что здесь будет проблема. То есть, если муж, жена и дети имеют разную надежду, если муж, жена и дети по-разному ориентируются на цель жизни, там будет конфликт. Там неизбежно будет конфликт и друг с другом. Конечно же, будет конфликт между этими людьми и церковью. Почему? Потому что если два человека, помните, написано, пойдут ли двое, не сговорившись. Если два человека живут в одной семье, движутся в разные направления, конечно, ты не избавишься от конфликта. Там будет конфликт за конфликтом. Сверхважный вопрос. Возрастать в познании Бога. Возрастать в познании того, к чему Он нас возродил, к чему Он движет нас, в чем состоит надежда призвания, и какое богатство славного наследия Его для святых. Еще один суперважный вопрос. Когда мы говорим о служении, служение связано с достижением Божьих целей, и это значит, что оно связано с тем, что Бог будет вознаграждать. Если вы занимаетесь служением и ожидаете земного вознаграждения, вы не сможете служить. Рано или поздно ваше служение или ваше служение превратится в что-то человеческое, в какой-то человеческий бизнес или человеческое дело. Или же вы надорветесь. Служение только тогда может иметь силу, если мы ясно понимаем наше наследие в Иисусе Христе. Наше наследие у Бога. Наше наследие ровно настолько, насколько Он даст. И мы знаем точно, что Бог абсолютно справедлив. И Он каждому воздает. И последнее, как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих, это еще один суперважный вопрос. Почему? Потому что для того, чтобы жить в нашем сложном мире, нужна сила. Для того, чтобы преодолевать вот эти все сложности, а мы все живем в реально пораженном грехом мире. Мы живем в мире, который находится сегодня в конвульсиях греха, в котором этот грех все сильнее и сильнее в самых разных формах выражается. В том числе этот грех проявляется и в нас. Он проявляется в нашей еще не до конца умершей греховной природе. В разных несовершенствах. Проблемы со здоровьем, проблемы взаимоотношений, проблемы экономические, проблемы политические, социальные и так далее. И вот для того, чтобы в этом мире во всем жить, для того, чтобы во всем этом мире видеть надежду, понимать воздаяние, для того, чтобы иметь силу преодолевать все это невозможно своей собственной силой. Здесь нужно понимать силу Божию. Здесь нужно углубляться в личное познание Его. Это познание – это не только знание, это не только Писание. Это не только то, что вы выучите стихи. Это ваша молитва, это ваше посвящение Богу. Это ваше восприятие Писания так, чтобы оно становилось непосредственно частью вашей жизни. Помните притчу о сеятеле? Там только одна почва, которая в действительности принесла плод. Это почва, которая усвоила Писание. И это почва, которая произвела реальную жизнь, исходящую из Писания. Итак, возрастание в Боге. Второе место, где апостол говорит об этом, третья глава, мы видим, он объяснил Евангелие. Он объяснил цель, он уже говорит о церкви, здесь очень много. И вот в третьей главе, посмотрите, он снова возвращается к этой теме. 14 стих. «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Заметьте, он продолжает молиться о том же самом. Он молится о силе для этих людей. Он молится, чтобы эти люди могли Духом Божьим укрепляться во внутреннем человеке. Друзья, для того, чтобы вам иметь способность решать конфликты, возникающие конфликты между семьей и церковью, это невозможно без внутренней прочности. Никакие конфликты не решишь без внутренней прочности. Нужно иметь внутреннюю стабильность. Нужно иметь вот этот глубокий, невозмутимый мир в сердце. И этот мир невозможно достичь своими собственными плотскими средствами. Этот мир только вот откуда даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Вокруг нас огромные штормы. Нас постоянно бьет волнами. И для того, чтобы противостоять этим волнам, нам нужно иметь уверенность Христа. Нам нужно наполняться Его мышлением, Его ценностями, Его отношением к тому, что происходит вокруг нас. И Он продолжает. Как? Он объясняет, как это происходит. Верою вселится Христу в сердца ваши. Это практический процесс. Когда мы, читая Священное Писание, когда мы, читая о Христе, когда мы читаем Христово Слово, когда мы позволяем Ему трансформировать наше мышление, когда мы усваиваем это Слово, когда это Слово становится частью нас, верою вселится Христу в сердца ваши. Помните Филиппийцам 2 глава 5 стих, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Помните 2 Коринфянам 3, 18, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И заметьте результат. По мере того, как человек укореняется, как Христос вселяется в сердце, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Заметьте, этот рост неразрывен, он связан, неразрывно связан с утверждением в любви. Чем больше укрепляешься Христом, тем больше любишь. Вы знаете, друзья, все конфликты, которые возникают или в семье, или между семьей и церковью, все эти конфликты связаны с недостатком любви, с неспособностью иметь вот это широкое сердце, которое сделает тебя способным, смотрите, конец 18 стиха, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. Итак, мы говорили уже о четырех вещах, которые мы видим до пятой главы. Мы видим принадлежность Богу, мы видим возрождение от Бога, мы видим возрастание в Боге, или три вещи, которые мы видим уже, возрастание в Боге. Это то, что необходимо. Без них разговор о гармонии не может быть. Мы можем говорить сколько угодно о том, что давайте найдем какие-то вот столько времени церкви, столько времени семье, но это все будут искусственные рамки, которые не будут работать. Они чаще всего разобьются и очень быстро разобьются. Для того, чтобы прийти к гармонии, для этого нужно пройти этот путь, по которому апостол ведет нас в послании к Ефесянам. Это принадлежность, осознание принадлежности Богу, возрождение от Бога, это углубляющееся возрастание в Боге. И четвертое, мы видим посвящение Богу. Это неразрывный этап. То есть, когда мы говорим о гармонии, гармонии не может быть вне Божьих целей, вне Божьего процесса. Он представлен здесь очень конкретно. Когда апостол подходит к этой финальной точке, подходит к пятой главе, он начинает пятую главу очень интересным утверждением. Это утверждение в первых двух словах, или второе и третье слово в первом стихе, подражайте Богу. То есть, когда он говорит о том, что необходимо для того, чтобы человек мог подойти к гармонии между мужем и женой, и семьей, и церковью, он говорит, этот процесс обязательно включает в себя вот эту ступенечку. Подражайте Богу. Посмотрите первый стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу в благоухание приятное. Что это значит «подражайте Богу»? Подражайте Богу в данном случае – это обобщение всего того, о чем апостол говорил. Помните, он говорил о том, что мы запечатлены? Помните, он говорил о том, что мы посажены во Христе Иисусе вот там на небесах? И потом в 4 главе, в 3 главе он говорит, верою вселится Христу в сердца ваши. И в 4 главе он подробно говорит о процессе, как нам нужно совлечься грешного человека, то есть отказываться от ветхого человека и облекаться в нового человека. И вот в конце он все это обобщает и говорит, подражайте Богу. Это значит, что наш духовный рост, наше освящение, наше преображение в образ Иисуса Христа никогда не может быть программой. Это может быть только жизнью. Это может быть только реальными взаимоотношениями, когда мы живем и наполняемся им. И когда Бог с Его мышлением, Его ценностями, Его действиями, Он становится для нас главной мотивирующей силой. В Нем красота, в Нем величие, в Нем слава, в Нем будущее, в Нем наша надежда, в Нем сила. И поэтому мы привлечены к Ним, к Нему. Поэтому мы движимы тем, чтобы искать Его. Подражайте Богу. Второй элемент посвящения Богу – это повинуйтесь Богу. Он говорит об этом достаточно много, но я хочу подчеркнуть только последний этап. У нас времени совсем мало. Последний этап, 18 и 20 стихи. Посмотрите, он говорит: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя или друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Очень важное сравнение, которое мы видим здесь. Апостол сравнивает воздействие алкоголя на человека и воздействие Святого Духа. Когда алкоголь проникает в кровь, он разносится по всем клеточкам организма, и он влияет, он оказывает влияние, он в каком-то смысле берет под контроль человеческое тело. Вот почему людям, которые принимают алкоголь, запрещают водить автомобиль, потому что у них координация движения нарушается, потому что они находятся под контролем. Апостол говорит: этого не надо, в этом нечестие. Но вот что надо. Он говорит: нам нужно, чтобы мы были под контролем Божьим, чтобы вот так в каждую клеточку Божий Дух проникал, чтобы Божий Дух, и Божий Дух, когда мы говорим о Божьем Духе, речь не идет просто о каком-то возвышенном эйфорическом эмоциональном состоянии. Речь идет о движении Духа, речь идет о ценностях Духа, речь идет о целях Духа, речь идет о образе действий, которыми движим Дух. То есть, когда мы говорим об исполнении Святым Духом, речь идет практически о воплощении того, о чем апостол говорит в первом стихе: «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Исполняйтесь Духом, пропитывайте им свое сознание. Дальше он говорит, как это происходит, назидая самих себя друг друга, дальше поя и воспевая в сердцах, по мере того, как мы движимы Духом Святым, мы радуемся о Боге. Мы привлечены к Его величию, к Его славе. Мы, конечно же, будем движимы им. И дальше говорит: благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Друзья мои, если вы посмотрите внимательно на то, о чем сказано здесь в 19 и 20 стихах, вы увидите, что тогда, когда в нашей жизни это есть, тогда конфликты сводятся к минимуму. Тогда, когда люди заботятся о том, чтобы их души назидались, возрастая в Господе. Тогда, когда люди от сердца радуются Господу, и когда они умеют всегда и за все благодарить Бога, тогда не о чем конфликтовать. Тогда нет места для конфликтов ни в семье, ни между семьей и церковью. Заметьте, конфликт между семьей и церковью – это искусственный конфликт, это, как я уже сказал, ложная дихотомия, которая по сути своей не должна иметь места. И Священное Писание говорит о том, как мы можем прийти к тому, чтобы этой проблемы не было. Но для того, чтобы к этому прийти, решение этой проблемы только духовное. У него не может быть организационного, не может быть психологического решения, не может быть каких-либо других манипулятивных схем, которые бы построены были на трюках. Сделай вот это, и получишь это. Для того, чтобы избежать этих конфликтов, для того, чтобы возрастать в гармонии, это возможно только по мере того, как мы практически будем возрастать в познании Господа и жизни. Практически будем возрастать в том достижении того плана, в реализации той программы, которая поставлена перед нами Богом, или точнее, в которую мы поставлены Богом в момент спасения. Итак, подражайте Богу, это первое. Второе, повинуйтесь Богу. Ищите того, чтобы повиноваться Ему во всем. Третье, повинуйтесь друг другу ради Бога. Здесь есть еще 1/4 идеи причастия, мы видим его в 21 стихе. Посмотрите, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Чрезвычайно важные слова. Ну, во-первых, повинуясь друг другу, о чем речь идет. Некоторые на основании этого текста хотят сказать о том, что сама идея главенства мужа и того, что жена следует за ним, эта идея как бы разрушается этим текстом. В действительности это не так. В действительности сразу же после этого он говорит «повинуйтесь женам», он говорит «мужьям любите». Вот. Но речь здесь идет об одной очень важной вещи, об одной очень важной идее. «Повинуйтесь» в данном смысле, в данной точке означает «сделайте интерес своего ближнего выше своего собственного». Повинуйтесь друг другу, это значит, поставьте себя ниже, поставьте его выше, поставьте себя ниже его интереса. Поставьте свои цели, свои устремления, свои жизненные идеи, откажитесь от них. Повинуйтесь друг другу, но здесь очень важное условие, обстоятельство, в страхе Божьем. То есть речь не идет о повиновении капризам друг друга. Речь не идет о повиновении всяким идеям, которые возникают друг у друга. Речь идет о продолжении всего того, о чем здесь уже говорилось. И говорилось достаточно долго и последовательно. То есть к этому моменту люди уже возрастают в том, что они подражают Богу. Они повинуются Ему, они наполняют свой внутренний мир желаниями Божьими, мыслями Божьими, движениями Божьими. Они движимы этим. И мы видим в этой точке, когда это тогда делает возможным в том, что живя в осознании Божьего присутствия, в осознании Его цели, человек приобретает способность достигать в жизни своего ближнего Божьих интересов, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы видим, что для Иисуса Христа, для Бога, церковь, она всегда играла чрезвычайно важную роль. Когда мы говорим о страхе Божьем, мы говорим о том, что Бог здесь на земле строит церковь. Очень интересно. Семьи в вечности не будет. Церковь будет. Поэтому, когда мы говорим, повинуясь друг другу в страхе Божьем, мы говорим о чем-то, что Бог достигает прежде всего. Мы говорим о чем-то, что чрезвычайно важно в Божьем плане. И когда мы говорим, повинуясь друг другу в страхе Божьем, мы приходим к этой единственно верной гармонии, в которой муж и жена вместе движимы Божьими целями для того, чтобы спасать грешников и созидать его церковь. Это чрезвычайно важная истина, которую нам крайне необходимо понимать. Мы уже говорили о двух молитвах апостола Павла в этом послании. Так вот, обе эти молитвы заканчиваются церковью. Посмотрите, пожалуйста, 1 глава, 22 стих. Мы закончили там на 20 стихе. Посмотрите с 22 стиха. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». То есть, когда он движет нас, когда он наполняет нас, когда он ведет нас, Он наполняет нас самой большой целью, которая существует во Вселенной. Он дает нам привилегию стать соучастниками созидания полноты, наполняющего все во всем. Вот почему для мужа и жены это должно стать самой дорогой целью. Вот почему это должно стать самым сердечным желанием. Вот почему каждый человек должен устремляться к этому всеми фибрами своей души. Этим же заканчивается и третья глава. Посмотрите, мы остановились там на 19 стихе, 20 стих говорит следующее. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем мы помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь». Заметьте, опять все сводится к величайшей славе, слава, которая будет в Церкви. Итак, обобщая, я хотел бы сказать несколько слов о всем этом отрывке, который мы исследовали сейчас с вами, мы говорим о том, что между семьей и церковью возникает конфликт. Этот конфликт, к великому сожалению, не решается никакими путями. Мы часто видим, как очень много сложностей возникает в результате этого конфликта. Если ты сможешь, переключи, пожалуйста, вот, немножко раньше. немножко раньше, вот где у нас общий конспект у нас будет, вот все пункты под пункт. Вот это, да, оставь, спасибо большое. То есть мы говорим о конфликте приоритетов. Семья и церковь, конфликт приоритетов, и этот конфликт пытаются решать по-разному. Его пытаются решать человеческими методами, его пытаются решать психологией, пытаются решать дозированием, договориться, столько-то часов туда, столько-то часов сюда, столько-то можно отдать, столько-то нельзя отдать, вот сюда первому, вот туда второму и так далее. Но Писание решает этот вопрос совершенно иным путем. Писание решает этот вопрос прежде всего тем, что оно показывает нам гармоничный Божий путь. Бог это видит как одно целое. И он показывает, как мы можем достичь гармонии в наших взаимоотношениях между семьей и церковью. Во-первых, мы должны осознавать принадлежность Богу. Во-вторых, мы должны осознавать возрождение от Бога, то, что мы соединены с Святым Духом. В-третьих, мы должны возрастать в познании Бога. В-четвертых, посвящение Богу, которое выражается в подражении Богу, повиновении Ему и повиновении друг другу ради Бога. Это то, о чем мы видим Божьи решения. Несколько практических советов. Практические советы мужьям в служении. Я понимаю так, что эта конференция собрала в основном братьев-служителей, хотя я видел там и сестры, конечно, есть. Но я бы хотел вот просто посоветовать несколько таких практических шагов для братьев. Братья, которые, я знаю, несут нагрузки, несут ответственность, часто разрываются между своими ответственностями в семье, и хочется в церкви что-то сделать. Часто не хватает мудрости, часто проваливаем мы в этих вопросах. Это 100%. Но вот понимая все то духовное основание, о котором мы только что говорили, несколько практических советов, которые я хотел оставить. Первое. Углубляйтесь в познании Бога и личной жизни. Это самое важное, самое ценное, самое дорогое. Вы будете способны достичь гармонии в ваших взаимоотношениях с женой и в вашем служении настолько, насколько вы лично глубоко знаете Бога. Насколько это знание практично, насколько вы имеете способность находить мир в нем. Насколько вы имеете способность радоваться им каждый Божий день. Для меня каждый день начинается с этой битвы за радость. С самого утра я пытаюсь погрузиться в осознание Бога, в реальность Его, в реальность, в свете которой я вижу свою жизнь, свои проблемы, свои задачи, которые стоят каждый Божий день. И их чрезвычайно много. И они чрезвычайно сложные задачи. И для меня чрезвычайно важно найти Божье решение. Пропитать свое сердце тем, что, Господи, вот этот сегодняшний день, с этими сегодняшними проблемами, я хочу, чтобы Ты его взял. Я хочу, чтобы я мог в этих проблемах тебя открывать. Это первое. Второе очень важное условие. Углубляйте сердечное единение с женой. Это суперважный вопрос. Сердечное единение с женой, оно связано с несколькими факторами. Во-первых, самое первое, что нужно каждому. Вам нужно, прежде всего, принять сердцем жену, которую вам дал Бог. Вот такую, какая она есть. Она не такая, как вы видели ее до брака. До брака у вас было одно представление, после брака вы открываете много качеств, много сторон, которые вы не замечали или которые вы недооценивали. И вот здесь чрезвычайно важно понять, что это та, которую вам дал Господь. Дал для того, чтобы вы стали для нее тем, чем Христос стал для церкви. И вам нужно научиться с ней углублять это сердечное единение. У нее, конечно, есть недостатки наряду с сильными сторонами. И вам нужно чрезвычайно важно понять, что успех вашей жизни, вашего служения напрямую зависит от того, насколько есть эта взаимосвязь. Третье. Помогайте жене в ее возрастании во Христе. Поймите, что это ваша главная задача. Ваша главная задача, чтобы ваши проповеди, ваше служение, оно прежде всего, оно ложилось на добрую почву в сердце вашей жены. Чтобы она была вашей первой слушательницей. Чтобы она прежде всего могла воспринимать эту истину для того, чтобы расти. У каждого разный уровень. У каждого есть свои какие-то сложности, с которыми больше борьбы. Но если вы будете углублять в это, уделять этому внимание, если вы будете углублять ваши усилия для того, чтобы достигать этой цели, вы будете пожинать результаты. Четвертое. Формируйте в семье любовь к церкви и посвящение ей. По мере того, как жена или дети возрастают в познании Господа, они неизбежно будут возрастать в любви к Его церкви. Я хочу подчеркнуть очень важную деталь. Речь не идет о любви к активности. Речь не идет о любви к деятельности. Мы часто путаем деятельность, которой очень много может быть, с самой церковью. Вот с той невестой Христа, с тем Божьим процессом, который Он ведет. Иногда деятельность, возможно, нужно уменьшить. Но это не говорит о том, что любовь к церкви уменьшилась. Любовь к церкви должна постоянно возрастать. Пятое. Просите у Бога мудрости в принятии решений. Я знаю, что каждый Божий день, мы-то находимся еще в процессе роста. Да, вот все то, о чем мы говорили в послании к Ефесянам, если бы, конечно, достичь этого в совершенстве, тогда и проблем бы не было, но мы еще не достигли этого. И поэтому каждый из нас сталкивается с разными проблемами, для решения которых нет внутренних сил. Вот почему нам все равно каждый день нужна мудрость. И вот сколько бы вы ни прослушали семинаров, но ваша ситуация будет всегда уникальной. Вот почему вам лично нужно просить Бога: «Господи, дай мне мудрости для решений сегодняшних. Дай мне мудрости для того, чтобы сегодня решить, сколько же времени я могу провести в подготовке к проповеди или в каком-то душепопечении, сколько времени мне нужно душепопекать или просто быть в своей семье». Это все мудрость. Это все то, что измеряется тем процессом, в котором вы находитесь практически сейчас. И последнее, шестое. Молите Бога о созидании вашей семьи. Это одна истина, которую я понял очень-очень глубоко за годы своего служения и за десятилетия своего брака, за многие десятилетия, больше 30 лет мы уже в браке. Я понял это абсолютно ясно. Бог созидает семью. Вот почему в 3 главе 1 послания Петра, в 7 стихе сказано: «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Молитесь, пожалуйста, Господу и ищите в Нем Его решений, чтобы Он созидал ваши семьи. Это чрезвычайно важные истины. И мы помолимся сейчас об этом. Встанем для молитвы. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты позволил нам открыть Слово Твое, открыть эти тексты для того, чтобы прикоснуться к Твоему плану, для того, чтобы посмотреть на Твои решения. И Ты видишь, Господь, что у нас очень часто не хватает мудрости, не хватает силы, не хватает внутренней зрелости для того, чтобы подходить к решению наших проблем, наших вопросов вот так гармонично, как это Ты представляешь в Своем Слове. Мы сегодня просим Тебя, Господь, помоги нам. Ты знаешь каждого присутствующего. Ты знаешь, Господи, каждую семью. Ты знаешь каждую церковь. Ты знаешь наши души, Ты знаешь, Господи, чем мы движем. Мы сегодня просим Твоей милости, Господи, благослови каждого. Ты пошли внутренних сил, Ты наполни сердце миром, Ты дай способность радоваться в Тебе, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Ты дай способность углубляться в познание Тебя. Дай способность, Господи, чтобы это познание Тебя, оно распространялось на семьи наши. Оно принесло в атмосферу поклонение Тебе, любви к Тебе в наши дома. Благослови, Господи. Я прошу Твоей милости к каждому человеку, чтобы благодать Твоя, она окружала служение каждого брата, чтобы каждое служение, оно стало действительно сильным, сильным Твоей силой. Просим Тебя это, об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!